нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем рассказ о Несторе Махно, и в гостях у нас Олег Будницкий. Итак, первый раз, когда Махно оказал серьезное влияние на ход боевых действий, причем с этой стороны, естественно, и чуть не взял ставку Деникина. А второй раз это было?
Ну, это было осенью того же 19-го года. Махно захватил тогда Екатеринослав. Вот это, он дважды брал Екатеринослав, раз это как бы было, захватили у петлюровцев осенью, поздней осенью 18-го года, когда прибыли на рабочем поезде, никто на них не обратил внимания, вдруг из рабочего поезда вместо рабочих вышли махновцы. А осенью 19-го крестьяне привезли на базар овощи торговать овощами на рынок, и вдруг из-под овощей достали пулеметы. В назначенный час одновременно махновцы атаковали город извне. Да, то у Махно масса вот таких вот эпизодов, в которых он принимал личное участие. Он был неоднократно ранен, между прочим. Причем интересно, что в литературе самые разные цифры приводятся. От 3 ранений до 22. Но, видимо, истинно где-то посредине, и он ранен был 12 раз. 12, иногда 14, он сам называл. Некоторые ранения были легкими, некоторые были тяжелыми. Еще и тиф он успел перенести за время гражданской войны. Так что поразительно, как вообще этот человек сохранял вот такую невероятную энергию и жизнестойкость. А Махно, кстати говоря, был комбригом Красной Армии официально некоторое
был
время.
Был кавалером Красного Знамени Ордена.
Вы знаете, это,
вот
это,
здесь у меня просто невероятное количество вопросов.
Вы знаете, это достаточно... Сложный вопрос, как ни странно. Он вроде бы простой, но он достаточно сложный. Потому что никаких официальных документов не существует на эту тему. Нет официальных документов. Хотя есть фотография Нестора Махно с орденом Красного Знамени на груди. И трудно себе представить, что Махно нацепил его просто так. В литературе встречаются упоминания, что он был награжден орденом Красного Знамени, но... то за то, то за это, понимаете? Не за какое-то конкретное деяние, то говорят вот за набег на ставку, прорыв ставки Деникина в Таганроге, к Таганрогу весной 19-го года, другой раз говорится как раз об осени 19-го года. Но повторяю еще раз, что официальных документов, подтверждающих то, что Махно был награжден орденом Красного Знамени, не обнаружено. Хотя, скорее всего, что просто их задним числом уничтожили, и награжденным ему все-таки был. То, что совершенно точно, он официально был комбригом Красной Армии, командиром дивизии был тоже любопытный деятель эпохи революции Павел Дыбенко. Вот, есть их совместная фотография, причем Махно так где-то под мышкой находится примерно у бывшего матроса Балтфлота Дыбенко. Кстати говоря, один поразительный момент, вот этот легендарный герой Махно, он был ниже среднего роста и вообще был похож так на мальчика внешне. На мальчика, в чем-то его внешность напоминает какого-нибудь, я не знаю, поэта с Монпарнаса, такие вот эти длинные волосы. И он никогда не носил этих вот шароваров, да, которыми щеголяли руководители всяческих бандформирований на Украине в то время, и которым упорно подверстывала Махно советская историография. Он все-таки был человек другого порядка. Возвращаясь к его союзу с Красной Армией, еще раз был такой серьезный союз. Это в эпоху, в период борьбы с Врангелем осенью 20-го года. Тогда махновцы принимали участие в штурме Перекопа, точнее, махновские части участвовали в переходе через Севаш. Впоследствии руководитель этих махновских частей, руководители были расстреляны большевиками, и этот союз, причем заключенный формально и опубликованный, тех, кто был опубликован в газетах, просуществовал чуть больше месяца, после чего махновцы опять были объявлены вне закона.
Конец махновской армии. Вообще сильная была армия. Как она была организована, помимо поездов, а также прибытия на базар?
Ну, сила как раз... армии Махно была в ее подвижности. Это была конница или пехота, передвигавшаяся на тачанках. Это была, в общем, как бы военная организация, Но в период, скажем, борьбы с красными, да и в период борьбы с белыми, в период борьбы с превосходящими силами, особенность армии Махно была то, что она могла мгновенно раствориться среди окрестного населения. Вот они пашут, вот они крестьяне, через день или той же ночью они уже бойцы. И поэтому Махно был так привязан к этому району, это где-то между Александровском, нынешним Запорожьем, и Екатеринославом, Днепропетровском,
Днепропетровском, да?
Вот этот район, там Бердянск, Мариуполь, вот эти края, так, и, конечно, центр махновского движения Гуляй-Поле, вот здесь он и черпал свою силу, здесь отсюда он постоянно и пополнял свое войско. То есть оно было таким как бы полупартизанским. В то же время, время от времени, махновские части пытались организовать, и это делал в том числе и сам батька, так и он подписывался, товарищ батька Махно. Так, это было, он говорит, что мне было как-то неудобно, но потом я понял, что массам это нужно, и я стал так подписываться. Пытались организоваться в нечто вроде регулярной воинской части. И, в общем-то, эта как бы регулярная воинская часть была ничем не хуже, чем другие части красных эпохи гражданской войны. Вообще, понимаете, регулярная армия для гражданской войны – это терминология достаточно условная. При всем том, что была мобилизация, были там как бы дисциплины и так далее. Но армии эти создавались и распадались очень быстро. Я приведу такие цифры. Да? Вот Ленин ставил задачу к концу гражданской войны создать армию численностью 5 миллионов человек. И создали. В то же время, с 18 года по 21-й, дезертировалось Красной армии, было 4 миллиона человек.
То есть, при этом, конечно, бывало, что и возвращались, это ротация такая была, серьезная.
Неоднократно.
И возвращали принудительно, и сами возвращались, и
по-разному
бывало. Да?
Более того, белых мобилизовывали в красной части. Вот что стало с деникинцами, которые попали в плен после Новороссийской катастрофы? Провели чистку и мобилизовали в Красную армию. Тех, кто не был в чем-то там увлечен в особых там деяниях против советской власти. То же самое делали белые. Они расстреливали коммунистов и комиссаров, а остальных, кто изъявлял желание служить, брали в свои части. Вот, как ни парадоксально, самый ожесточенный период борьбы между красными и белыми, отвлекаясь немножко от Махно, это было начало 18-го года. Там не щадили никого. Пленных не брали практически. А впоследствии, когда пошли уже все-таки массовые армии, сотни тысяч людей, нужны были бойцы, то очень часто пополнялись за счет пленных. И переходы с той стороны на другую были нередки. Ну, вспомните такого литературного героя, как Григорий Мелехов, например.
Да.
Вот. Та же история с махновцами. И, кстати говоря, вот еще один такой любопытный, хотя немножко из другой сферы пример, и если мы говорим, возвращаясь к образам в литературе и кино, помните, конечно, Леву Задова.
Опять второй вопрос, да, по частотности здесь,
ну,
на
естественно,
пейджере, естественно.
Да.
Был ли он чекист? Кто такой Лева Задов?
Да. Все. Значит, Лев Зиньковский, конечно, не та жуткая совершенно физиономия, которая изображена в известном фильме, так, толстая, бесформенная, противная, с ужасным одесским акцентом. Этот самый Лева был на 5 лет младше батьки. Лева происходил из Юзовки, из рабочей семьи. В Леве было почти 2 метра росту. Так именно он батьку вытащил раненого в 21-м году, когда они пытались атаковать в очередной раз Гуляй-Поле, но были отбиты гарнизоном Красной армии, который там стоял. И он, собственно говоря, в конечном счете был среди тех, кто ушел с батькой в Румынию в августе 21-го года, с батькой Махно. А потом в 24-м году Лев Зиньковский возвращается на территорию уже СССР для того, чтобы вести террористическую борьбу против советской власти, но немедленно является в ЧК и об этом рассказывает. Он, собственно говоря, видимо, завел какие-то связи, чтобы перейти. И начинает там, в этом самом ЧК, ГПУ и так далее, служить, где делает блестящую карьеру. Ну, а в 37-м или 38-м году жизнь его по понятным причинам прекращается. Он был, как и многие другие бывшие, тем более бывший махновец, был расстрелян. Вот такова судьба реального Льва Зиньковского-Задова. И, кстати говоря, вот таким крупным и толстым он стал уже тогда, когда служил в этом самом ГПУ, потом НКВД. А в период службы у батьки Махно он был вот такого атлетического сложения молодым мужчиной и весьма доверенным начальником контрразведки, понятное дело, лицом батьки.
Когда мы говорили, фотография подтверждает, конечно, то, что у него был орден, это, естественно, не монтаж, не просто нацепил. Когда мы говорим о документах, тут говорят, фотография – это не документ, а когда мы говорим о документах, это именно приказ о награждении.
Совершенно верно, да.
Вот, то, что потом стало орденскими книжками и так далее. Вообще, по фотографии можно определить, если не совсем уж такая невнятная фотография, могут специалисты по флеристике могут определить, что за орден. Их ведь все-таки считают.
Нет, орден Красного знают, других не было.
Нет, я имею в виду, что за орден конкретный, орденский знак. Ведь определяют иногда. Вот, да. От этого существуют всевозможные легенды, что это тот же орден, который номер один, который потом был у Блюхера, как вот здесь мне пишут.
Нет.
Скорее всего, не он.
Нет.
Вот. Но какой это орден, и где-то он всплыл, это вполне возможно. Вполне возможно. Если его не увез, конечно, с собой в эмиграцию батька Махно.
Опять-таки в литературе встречаются такие данные, что вроде бы в списке награжденных орденами Красного Знамени номер 4 замазан. И что у,
ну вот тоже, а четвертый.
И что, значит, да, у Нестора Махно был орден Красного Знамени под номером 4. Но по моим понятиям не сходится. Не сходится, не мог у него скорее быть орден Красного Знамени под номером 4. Это долго на эту тему можно говорить, но если анализировать список награжденных, то не получается.
Вот в советской военной энциклопедии было написано, что он награжден, Алексей говорит.
Ну, я склоняюсь к тому, что был награжден. Повторяю еще раз, что в разных источниках мы встречаем разные на этот счет мнения. Но вот документов, приказа и так далее нет. Не, во всяком случае, историками они не обнаружены. Мне это, во всяком случае, неизвестно. И на эту тему, в общем-то, ведется такая легкая дискуссия.
Так, прежде чем поговорить о последних годах Махно, все-таки два слова о личности Махно. Жесток, как лютовала ли сильно армия Махно, громила ли всех, еврейские погромы, ну и так далее, все прелести гражданской войны.
Понятно.
Насколько она им предавалась, больше, чем другие, или в какой степени?
Ну, не больше, чем другие. Я так не только думаю, а я в этом убежден. Не больше, чем другие. Хотя батька при всем том, что он пытался установить вот этот настоящий анархический строй, на самом деле, конечно, установил в итоге военную диктатуру личную. И по-другому в тех условиях быть и не могло. Был и Реввоенсовет, бог знает какие организации, но реально власть была в руках самого Нестора Ивановича. Конечно, был жесток. Конечно, лично неоднократно убивал людей. Иногда за такие провинности, за которые бы никакой даже военный суд смертной казни не приговорил. Причем убивал самых разных, и белых, и красных, и своих собственных хлопцев, если хлопцы были замечены в грабежах и насилиях. Махновцы участвовали, разумеется, в грабежах, как и любая армия эпохи гражданской войны. Махновцы могли наложить контрибуцию, скажем, на город Екатеринослав, махновцы могли предаваться грабежам. Что касается еврейских погромов. Один, по крайней мере, был. Общепринятое мнение, что махновцы совершали неоднократно еврейские погромы. Это неверно. Один погром, разгром еврейской земледельческой колонии был. Возможно, были и какие-то другие насильственные действия, совершенные теми, кто называл себя махновцами. Понимаете, ведь не всегда те, кто реально находился в отрядах Махно, да, и те, кто называли себя махновцами, это одни и те же люди. Сам Махно неоднократно высказывался против антисемитизма, достаточно почитать его воспоминания. И, кстати говоря, в Гуляйполе ведь население состояло из украинцев и евреев. Вот, там была даже одно время еврейская рота, но которая, правда, в апреле 18 года как раз совершила переворот против той власти, которую установил Махно в период Центральной Рады. Так, и у Махно был, так сказать, зуб по отношению к этой еврейской роте и к некоторым участникам своей же анархистской группы, евреям по происхождению. Но в то же время среди его ближайших соратников было немало евреев, и пред реввоенсовета Махновского был Волен Эхенбаум. Так что с этой стороны батька Махно скорее... чище, чем другие атаманы той эпохи.
Ну, честно говоря, очень часто одно другому не мешало в этих условиях.
Ну, не без того, но судя...
Но у батик это вполне могла быть такая вот чистота, в отличие от Махно, такая вот всевозможная, где казачья, украинская или раб. Во всяком случае, такая национальная чистота была, стремление к этому.
У батик, у Зеленого, Ангела, Струка, да. Безусловно. Но Махно — это совсем другое дело. Махно принципиально выступал против украинских шовинистов. Так же, как и против... Он так это пишет, называет их шовинистами. Так же, как и против великорусских шовинистов, скажем так. Вот он возмущался, когда он встречался с Лениным и Свердловым. Он, между прочим, с ними встречался в Москве, с Кропоткиным тоже, в июне 18-го года, то вот он всегда их поправлял. Они говорили «Юг России», это Украина. Но он не хотел рассматривать Украину отдельно от России. Он никогда не был самостийником, безусловно. Кстати говоря, вот поразительно, что Махно попал к Свердлову и Ленину буквально с улицы. Пришел в Кремль, сказал, что я вот приехал с юга, я бы вот хотел встретиться с товарищами-большевиками, руководителями, обсудить с ними некоторые вопросы. Он попал в Свердлова в тот же день. А через день, поскольку Свердлову показались интересными сведения, которые он передавал, он встречался с Лениным и с ним беседовал. И он поехал на подпольную работу обратно на Украину по тем документам, которые ему сделали большевики, Затонский, в частности, и некоторые другие видные большевистские деятели. Не забудем, в конце концов, что ведь и к власти большевики-то пришли в блоки с левыми эсерами-анархистами в 1917 году. И я еще раз хочу подчеркнуть, что по духу своему, с моей точки зрения, анархисты, при всей их безгосударственности, большевики, эти крайние государственники, были ближе друг к другу, чем кто-либо другой.
Теперь, ну, последние у нас 2,5 минуты на оставшуюся жизнь Нестора Ивановича Махно.
Был в Румынии, потом оттуда перебрался в Польшу. Там был арестован по подозрению в том, что собирается поднять восстание в Восточной Галиции, то есть на украинских землях, с тем, чтобы к Советской России присоединить. Сидел в тюрьме, потом был оправдан, потом опять был, значит, интернирован, пытался покончить с собой, оказался потом далее в Германии и, наконец, во Франции. На жизнь зарабатывал тем, в конечном счете, что плел тапочки. Домашние тапочки, что как-то было в моде в то время во Франции. Но впоследствии ему кое-что подбрасывали анархисты. Анархисты из разных стран. Испанские, французские, американские, некоторые другие. Есть его фотография совместно с знаменитым анархистом американским Александром Беркманом, который, правда, в Америке тоже приехал, конечно, из России. Так, вместе с Эммой Голдман, которая потом также приезжала в Советскую Россию, но в ужасе бежала обратно в Америку, поскольку сказала, что там ничего общего с революцией не происходит. Писал статьи, писал воспоминания. Писал воспоминания, писал сам, это несомненно. Первая книга, к счастью, вышла никем не правленная. И вот там его теоретические воззрения, вот вся эта мешанина, которая была в его голове, она отчетливо видна. Не могу, кстати, не привести такой замечательный пример. В 19-м году посреди этой самой анархо-махновии образуется коммуна. Настоящая коммуна из мечтаний, там, я не знаю, Томаса Мора и Кампанеллы. Около 300 беднейших хлеборобов ее создали. Коммуна имени, конечно, Розы Люксембург. Вот. Вторую и третью книгу Махно, его воспоминания, отредактировал Волен Эхенбаум, который был арестован большевиками, которого чуть не поставили к стенке, но потом все-таки выслали за границу. Итак, очень жаль, что текст отредактирован, хотя все-таки несомненно, что язык Махно и описание событий там оставлены нетронутыми. Волен Эхенбаум, конечно, редактировал какие-то теоретические, не вполне с его точки зрения, правильные анархистские рассуждения Махно.
Но жаль, все равно.
Вот. И был он там с женой, с Галиной Андреевной Кузьменко, второй женой, первую жену с ребенком он просто потерял. просто в буквальном смысле слова потерял где-то на полустанке в 18 году. Потом женился на учительнице, не получившей, правда, высшего образования, Галине Кузьменко. Во Франции жили так они, судя по всему, не очень ладно. Была у них дочь. То жили вместе, то не жили. Умер он, как я уже сказал, вот в парижском госпитале 27 июля 1934 года. Урна с его прахом была захоронена на кладбище Пер-Лашес, оплачена вот мировыми, международными, так сказать, анархистами. Вот. А, кстати говоря, жена и дочь впоследствии оказались в Германии, а потом были там арестованы советскими властями, и Галина Кузьменко за своего бывшего мужа получила 8 лет лагерей, а дочь, которая забыла уже и русский, и украинский, говорила по-французски, 5 лет ссылки. И жили они, и умерли в Казахстане. Вот такие. Так воздала советская власть своему бывшему союзнику и его вдове и дочери.
Нестор Махно и Олег Будницкий. Мы продолжили тему «Люди, чей облик
звучит,
был».
Да. Звучит вдохновляюще. Нестор Махно и Олег Будницкий.
А, ну эту хрень. Да, понятно. Нет, не подумайте другого. Спасибо.
Спасибо.
Нет, ребята! Все не так, ребята!